Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи можно услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Там же вы можете найти адрес электронной почты, по которой вы можете отправлять свои вопросы, отзывы, предложения по поводу той или иной передачи, прозвучавшей в нашей программе. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Лариса.
Сегодня в передаче мы решили немножко поразмышлять, порассуждать над тем, что такое мышление, еще и над тем, какую роль оно играет в нашей жизни, каким оно должно быть. И вот хотелось бы немножко с этим вопросом разобраться. Поэтому не могли бы вы немножко рассказать, что такое мышление? Что мы будем вкладывать в понятие мышления?
Ну, наверное, для пользы наших слушателей будет целесообразно, если мы к нему подойдем исподволь и, может быть, начав даже с каких-то самых простых, самых обыкновенных мнений относительно мышления и пытаться их сопрягать с теми или иными взглядами, с теми или иными концепциями, воззрениями, сложившимися и у святых, и в философской литературе, и в психологической науке, ну и, наверное, даже касаясь сферы немножко воспитания. То есть вот нужно нам начать с какого-то простого, элементарного взгляда на мышление, как обычно о нем судят. Что есть такое мышление? Что из себя представляет умный человек? Какой это человек?
Ну, мне кажется, ведь каждый в свое что-то вкладывает в это понятие. Для кого-то умный человек, который там не одну академию закончил, какие-нибудь, может, там степени имеет. Вот это умный человек, а для другого умный совсем другой. Например, тот, который в состоянии управлять своей семьей, воспитывать своих детей, то есть который как-то вот на плаву держится в этой жизни, он будет умный. А у другого умный, это большие деньги зарабатывает, обманывая при этом остальных. Но он тоже будет, для вот этих людей будет он считаться, он умный, он хороший, расчетливый и так далее.
Давайте на каком-то остановимся из этих взглядов, может быть, который присущ большинству. Вот, например, такую возьмем плоскость. Родители отправляют детей в школу. Многие из них надеются, что школа сделает их детей умными.
Я бы немножко, наверное, не согласилась. Да, потому что сейчас у нас тенденция такая, что...
Ну, давайте не в школу, давайте в группу развития.
Да, что родители нацеливают на то, что все, не успел ребенок родиться, его уже нужно развивать, чтобы он был умный, да, успешен и так далее.
В группу развития, в какую-нибудь студию, секцию там или что-то подобное. Вот.
Ну, школа развития, то есть чаще всего называется, или группа развития.
Хорошо. Вот туда отправляет, да? И какое понимание ума там царит вот в этом учреждении, в этом центре? Что там делают с ребенком?
На мой взгляд, просто натаскивает. То есть потому что стараются учить там эти буквы, алфавит, чтобы научился читать, считать, цифры знал, ну и так далее.
Как бы умел определять количество углов там, например, в той или иной геометрической фигуре, и там легко отличал классы предметов одни от других и так далее. То, что мы встречаем, ну вот в психологических тех или иных тестах, да? Ну, действительно, этим пытаются ребенка как-то вооружить. И встречаемся с первым вот пониманием, может быть, мышления, которое, ну, соотносится с, в психологии с ассоциативной школой, когда один факт должен быть связан с другим фактом, и если это человек умеет осуществлять, то он и обладает некоторым мышлением. Вот я зачту отрывок из одного американского автора, который как раз представляет вот этот взгляд на мышление. Правда, он не в полной мере разделяет этот взгляд, но он его хорошо описывает. Это мышление он называет эмпирическим. Вот, например, один человек говорит: «Вероятно, завтра будет дождь». А другой спрашивает: «Почему вы так думаете?» Первый отвечает: «Потому что небо было пасмурно на закате». А другой спрашивает: «Какое же это имеет отношение?» А тот отвечает: «Я не знаю, но обыкновенно после такого заката бывает дождь». И вот такого рода множество взаимосвязей, когда одна черта связана с другой чертой, и мы эту связь подметили, мы эту связь уловили, то такой человек может вот в русле этой теории считаться умным человеком, с каким-то, ну, сформировавшимся мышлением.
У нас, получается, в народе, народ, значит, очень умный, потому что вот мы, если мы посмотрим, сколько у нас примет связано с природой,
да,
с какими-то там церковными праздниками. Если на такой-то праздник было то-то, то будет так-то, лето будет такое, урожай будет такой. То есть там вплоть даже до урожая того или иного вида овоща, или там, например, пшеницы, ржи там и так далее. То есть это значит, наш народ был очень умный, раз они это все подмечали, замечали.
Мы с вами еще не выразили полного согласия с этой теорией. Дело в том, что это можно отнести не только к такого рода, к погодным явлениям, это можно отнести ко всему и к характерам, например. Если человек такое умеет выражение лица, к нему не подходи. Вот, если такое, то смело обращайся. Может иметь отношение к политическим, к экономическим событиям. То есть человек постоянно погружен в какую-то эмпирическую область, наблюдает те или иные факты, из них выуживает какие-то следствия и пытается сделать определенный вывод. И этот вывод он вносит в сокровищницу своего опыта, постоянно обращается к нему. Если он подтверждается, то он все больше верит ему, доверяет. Если нет, то тогда он начинает его пересматривать, уточнять и так далее. И вот такое мышление эмпирическое, оно, в общем-то, в очень большой степени складывается и в школе тоже. Потому что, ну что такое, как научение тому или иному там правилу, или там методу решения примеров, или каких-то задач. Это попытка вот связать одно с другим, и чтобы сошелся ответ. Еще. То есть часто без понимания сути умение владеть какими-то способами разрешения тех или иных проблем, которые перед тобой встают. Чем это мышление нас не удовлетворяет? Мы с вами не останавливаемся ведь на таком мышлении. Нас влечет за собой более глубокая традиция мышления. Вы бы какую критику вы сказали, ну, вот в адрес такого эмпирического мышления, ассоциативного мышления?
Мне кажется, для каждого возраста что-то свое. То есть, может быть, например, когда ребенок маленький, он может делать, ну, по примеру.
А это может быть мышление для разных возрастов. Оно может доминировать и в взрослом состоянии человека.
Ну, наверное, это же, мне кажется, смотря какая сфера. И речь, наверное, идет немножко о другом, мне кажется. Потому что у нас в школе то есть мало учат детей на самом деле думать.
Угу. Почему таковое мышление не заслуживает наименования, что это мысль человека?
Ну, это же не мысль человека. Вот, получается, мы показали, у нас во многих школах, ну, многие учителя так
действуют. Но где-то он и сам заметил эту связь.
Ну, вот, хорошо, если заметил. Но во многих же школах действуют же, как бы, по примеру. Вот я вам показал, все, действуйте. Ну, то есть, вот стандарт. Некий такой, вот действуйте. И мало кто из учителей ставит какую-то проблему, и мы от этой проблемы пошли и вместе с детьми вывели что-то там, формулу какую-то теорему обнаружили и так далее. То есть ребенок уже проделал мысль, то есть он думал, анализировал, сравнивал и к какому-то выводу пришел. Выдается все готовенькое. И кто-то получил, кто-то не получил.
Ну да, есть подобные подходы, где ребенка оснащают теми или иными способами решения, и он должен просто их запомнить и потом уже применять их. Ну вот, мне кажется, что вы хотите назвать слово ключевое, чего недостает в этом первом, что ли, мышлении, которое так распространено, но, в общем-то, не следует его называть именно мышлением, это слово «понимание». То есть мы можем мыслить, но некоторым внешним образом сообщаться с тем или иным предметом мысли нашей. Ну, как вот даже отвечая на экзамене, мы повторяем содержание книги, но это содержание может быть не прожито нашей душой. И вот это вот понимание, оно, наверное, заслуживает нашего внимания, понимания. Где бы вы сочли имеющимся понимание мышления? Где оно присутствует? Как вот пример может быть какой-то?
Ну, это же может быть, мне кажется, даже в семейной жизни.
Ну да, конечно.
Ну, то есть, если люди, родители или там супруги внимательны друг к другу, оно же там и присутствует. То есть, ты понимаешь, почему, например, твой ребенок так поступает. С чем связано поведение? Не просто так, что вот все так делать нельзя, он плохо поступает. А когда ты думаешь, ты начинаешь понимать, что его поведение связано с тем, с тем, с тем и с тем. Может быть, я не про то?
Почему? То есть... Можно, например, в той же семье, да, размышляя о своем ребенке, считать, что, например, ребенок, ну, ведет себя определенным образом и управлять его поведением, а можно его поведение понимать. В чем разница?
Ну, получается, если ты управляешь, он действует, это потому что ты так. Ты, ну, да, им управляешь. Угу. А если ты понимаешь, ты стараешься ему донести, наверное, какие-то другие варианты поведения, там, к примеру. То есть, чтобы у него в голове эта работа велась, почему именно вот так нужно поступать, осознание какое-то пришло и так далее. Потому что если мы все время будем только управлять нашим ребенком, угу, мы не вечные. Идет время, когда нас не будет. Найдется другой управляющий для нашего чада. И неизвестно, куда оно его поведет.
Да. Ну вот понимание в таком случае – это какое-то обладание некоторым познаваемым предметом вплоть до того, что ты чувствуешь его как содержание собственной душевной жизни. То есть для этого требуется и внимательность, для этого требуется и определенная любовь даже к познаваемому предмету. Для этого требуется смирение перед тем, что происходит. И в конечном счете человек вот оказывается способным именно освоить некоторый органично присущий этому предмету закон, внутренний закон его. И он его чувствует, и поэтому он его понимает. Можно так сказать?
Наверное, можно. Мне кажется, понимаете, мало кто вообще задумывается. Ну, наверное, задумывается, но, может быть, не так много людей стараются вообще размышлять над этим. Большинству проще. То есть вот пошла на работу, пришла, отбарабанила свои 8 часов, вернулась домой, там что-то сделала и так далее. То есть потому что когда ты начинаешь вдумываться, начинаются разные проблемы. И человек не всегда может, ну, вот это понести, не всегда может с этим справиться. Он как у Газманова, такой, мои мысли, мои скакуны. Вот они все куда-то скачут в разные стороны, и неизвестно куда. То есть благо, если бы это было к чему-то хорошему вело.
Ну, вот смотрите, все-таки вот в жизни того или иного человека, хотя бы в какой-то момент его жизни, возникает хотя бы один вопрос, по которому он хотел бы достичь понимания. Например, понять, ну вот, душу другого человека, вот то, что вы говорили, душу своего ребенка, да? Ну или душу возлюбленной или возлюбленного, да? Угу. Понять, ну, свой путь, что ли, свою ошибку какую-то. Ну, разобраться в каком-то вопросе, именно достигнув понимания. Или в своем профессиональном деле достичь какого-то понимания. Все равно какой-то вопрос один хотя бы такой может забрежить в жизни человека. Даже если он над ним задумается, ища понимание, это уже очень-очень даже хорошо. Вот если же человек, тем более, имеет отношение к педагогической деятельности, он ведь отчетливо видит, ребенок понимает или не понимает какой-то вопрос. Например, он понимает эту теорему какую-нибудь там, или какую-нибудь там тему, или не понимает, потому что глаза сразу же выдают, или они наполнены как бы смыслом каким-то, или они недоумевающие, так сказать. Но иногда родитель хочет что-то так, чтобы ребенок точно понял вот этот вопрос какой-то, чтобы он точно понял его вот в жизни своей. Причем понял не внешне, вот так кивнув, а именно изнутри как бы придерживался этой истины какой-то, которую он доносит. Но если бы вот ребенок взрослый или понимал вещи этого мира, мы бы с вами сказали, что он умный. То есть он, как некий, так сказать, мудрец, смотрит на некоторое явление и постигает его сущность.
Мне кажется, немножко неправильное представление. Вот умные,
значит, и мышление. Да?
Да, потому что, мне кажется, это разные вещи какие-то. Может быть, не совсем разные, но они могут быть связаны. Но это не одно и то же. Ну, мне вот так кажется. Потому что в ум многие вкладывают свое какое-то понимание. Для многих родителей, вот вы вначале спрашивали, там, ребенка в школу отдают, чтобы был умный. Многие родители же как считают? Вот учится на четверке, пятерке, все, он у меня умный. Но если, например, начинает разбираться, копаться, ну, то что за этими четверками, пятерками стоит? А ничего не стоит, в голове вообще пусто. Но все вот считают, что человек умный.
Ну, мы же только что отреклись от этого. Только что его изжили из нашего оборота.
Есть же другие понятия – разум, рассуждение. Это, наверное, мне кажется, более как-то.
Более.
Угу. Потому что вот что такое ум? Что в слове здесь сказано?
Ум – способность человека, первое – мыслить. Основа сознательной разумной жизни – способность человека мыслить. Второе – такая способность развитая в высокой степени, высокое развитие интеллекта. Третье – переносное. А человек как носители интеллекта, умище там. Да нет, я думаю, что ум и мышление связаны. У святых ведь тоже было понятие мышления. У Шурков вот еще есть. Ум – мыслительная способность, лежащая в основе сознательной разумной жизни. Кто обуял твой дивный ум, Пушкин? Что нужды мне в твоем уме, Пушкин? Пословицу дураку не ум помешал. Второе – переносный человек, характеризующийся его умственными интеллектуальными способностями. Он блестящий, тонкий, острый, проницательный, светлый ум. Мы остановились на понимании. Если человек что-то понимает, значит ли, что он совершенный в мысли человека?
Относительно того, что он понимает, может быть, да.
То есть вас удовлетворяет эта высота. Значит ли, что он умный человек?
Мне кажется, важно для себя просто определить, что такое ум. А там будет понятно, считаем ли мы его умным человеком или нет. Наверное, если он думает.
А вы кого считаете умным человеком тогда? Блестящим мыслителем?
Мне кажется, понимаете, каждый для себя находит. Наверное, того, кто ему ближе.
Так.
По духу?
Не, ну я же не спрашиваю конкретного человека, я спрашиваю, ну, какой-то тип, что ли. Это человек, который что?
Человек, который пытается докопаться до истины. Ну, то есть вот эту вот глубину
сущность.
Понять, да.
Понимать.
Да. Хотя я прекрасно понимаю, что не все нам, наверное, полезно понимать. Есть вещи, которые нужно оставить сейчас, пока временно. И вернуться к ним потом, когда мы до этого дорастем, чтобы начать понимать, что за ними скрывается.
А вот как вы считаете, понимание, оно есть приход к какой-то неподвижной, такой покоящейся истине вековечной? Или понимание есть приход к какому-то, ну, какой-то внутренней жизни предмета?
Я бы не сказала, что это как бы что-то такое, ну, вековечное такое. Потому что мы же... Вещи, они меняются.
Да.
Люди меняются тоже. То есть это просто вот в данный момент ты понимаешь вот этого человека, например, именно в данный момент. Потом, угу. Потом когда-нибудь наступит другой момент, когда ты поймешь, что ты его не понимаешь сейчас. То есть нужно опять искать какие-то пути, дороги, опять думать, размышлять. А что сейчас за этим скрывается и так далее. То есть сказать, что все, вот я для себя познала вот это, вот это, вот это, я не могу так. Потому что мне кажется, это вообще все, это на всю нашу жизнь, пока мы живем, мы должны думать, наверное, рассуждать, мыслить.
То есть это какой-то процесс постоянный.
Мне кажется, да.
То есть в таком случае, если мы вот так еще уточняем, то получается, что наша мысль, она должна... двигаться диалектически. Но вот диалектическое течение мысли – это попытка отобразить своим пониманием, своей мыслью то, что предмет живет. А если он живет, как вы справедливо сказали, он из одного состояния переходит в совершенно другое, даже не похожее подчас. То он цвел, например, то он стал плодом, то он зеленый стоит. И это все одно и то же растение. Как бы, с точки зрения внутренней сущности, это, ну, например, томат. А с точки зрения его внешних проявлений, это разное. И вот попытка соединить это все в свои мысли, это диалектика. То есть диалектика – это способ мыслительного постижения сообразны тайне. Тайне какого-то динамического, живого процесса. Я вот обращусь к словам одного выдающегося нашего отечественного философа, который восхваляет диалектику, поскольку сам ей постоянно пользуется в своих трудах. И действительно так мыслить, как вот он предлагает мыслить, мы часто не умеем и не хотим. Вот, например, он пишет, что диалектика есть единственный метод, способный охватить живую действительность в целом. Больше того, диалектика есть просто ритм самой действительности. Вот. Далее, в другом месте, он пишет о том, что диалектика не просто захватывает вещи, в поле своего зрения, но она есть сами вещи в их смысловом развитии. И вот он приводит такой вот простой пример, который, я думаю, понятен будет и вам, и мне, и нашим слушателям, как вот это можно осмыслить. Возьмем пример, вот он пишет. Вот перед нами стоит шкаф. Есть ли он нечто единое и одно? Не есть ли он также нечто многое? Разумеется. В нем есть доски, крючки, краска, ящики, зеркало и так далее. Но так что же он, единое или многое? Абстрактный метафизик сразу же станет в тупик, ибо если А равно А, то уже ни в коем случае А не может равняться не А. И тут как раз оказывается, что именно один и тот же шкаф есть одно и многое. Как быть? Для непосредственного знания и для диалектики тут нет ни малейшего затруднения. Как бы мне ни вколачивали в голову, что единое не есть многое, а многое не есть единое, все равно я пока нахожусь в здравом уме и свежей памяти, вижу шкаф сразу и как единое, и как многое. А если я еще и диалектик, то я пойму, как это происходит. То есть, диалектика – попытка объять мир в его каких-то противоположностях, изменениях, в разных формах проявления и так далее. Диалектически двигаться мысли нашей так непросто. Но есть определенные такие явления, которые, например, мне ближе воспитательная практика, в которой действительно диалектика, она просто встает во весь рост. Например, возьмите эту формулу, которую предлагает Макаренко Антон Семенович, да, что как можно больше требовательности к человеку и как можно больше уважения к нему. То есть требовательность и уважение. С внешней стороны это кажется какие-то противоположные явления. Я требую человека, значит, я вроде бы как его утруждаю, может быть, ставлю ни во что, Но с другой стороны, оказывается, это как-то внутренне связанное с уважением. Что если я человека привлекаю к труду, если я ему что-то поручаю, допуская его творчество на каком-то участке жизни, совместной, значит, я уже его уважаю как деятеля, творческую личность, можно так сказать.
Почему нельзя? Мне кажется, здесь никакого противоречия нет. Просто у нас...
А с внешней стороны, наоборот, для многих как раз родителей встает такое противоречие. Поддаваясь внешним каким-то впечатлениям, например, если я вроде как уважаю, да ты сиди, не беспокойся, ты не утруждайся, я все сделаю, я поднесу, я и так далее, угощу и куплю, и все сделаю сама, ничего. И человек от этого только терпит убыток для своей души.
То же самое, что строгость и любовь. Что люди должны быть строгими и любить. И для многих это непонятно, потому что строгие... Это строгий. Да. А если любит, значит любит. А вот это вот совмещение, оно не всегда, к сожалению,
Удачный пример такой диалектического такого хода мысли. Или, например, мы хотим приблизиться к ребенку, и часто теряем свое иерархическое положение. Например, мама становится подружкой своей дочери. Теряет свое иерархическое положение, и от этого их отношения только разоряются. Тогда как именно приближение к человеку должно сопровождаться, ну, каким-то авторитетом, да, и в авторитетном положении. Тоже своего рода с внешней стороны противоположности приблизиться и быть авторитетом, быть каким-то, ну, отличающимся, да, обладателем исключительных качеств каких-то. Но с другой стороны, именно это требуется. То есть это же как раз диалектический ход мыслей, который каким-то очень большим обобщением и очень большим углублением можно достигать. Ну, например, в данном случае воспитательную практику.
Ну, видите, как бы не всегда мы идем этим путем. То есть гораздо проще. Ну, какую-то вот одну сторону выбрали.
Успокоиться в чем-то, да?
Да, да, и все.
Вот считать вот примерно так нужно, вот по такому порядку, по такому правилу, да? Ну, диалектика действительно, как сама жизнь требует от нас обновления, так и диалектика побуждает человека постоянно искать, постоянно как бы внутренне испытывать себя, приводить в соответствие как бы предмету свою какую-то жизнь внутреннюю.
Ну, получается, что он всегда должен мыслить.
Ну да. Должен не переставать мыслить, да.
А почему люди не хотят мыслить? Почему они стараются засорить свой ум, если можно так сказать, то, что не полезно для души. Например, там, я лучше буду смотреть там какие-нибудь юмористические передачи, какие-нибудь анекдоты, шпарить там. Фильмы какие-нибудь такие, которые на самом деле ничего не дают для души, а наоборот ее, может быть, развращают, разрушают. Почему люди не хотят думать? Это им не нравится. Это им доставляет какие-то внутренние такие, боль какую-то такую. А чего так происходит? У нас вот, если посмотреть, ведь практически на всех телеканалах то смеются, то поют, то еще что-нибудь ногами дрыгают. И все. То есть какую-то хорошую, серьезную работу найти очень сложно. Или, например, какой-нибудь хороший фильм показывают ночью, когда все нормальные люди спят вообще-то, а не сидят у телевизора.
Мне кажется, что тут вы задаете очень существенный вопрос. Почему люди не хотят думать? Почему мысль их не занимает, не привлекает? Этот вопрос, наверное, уже, приводит нас к какому-то духовному пониманию мышления и ума, да, которые человек одарен от Бога этими способностями. Тут я сошлюсь еще на одного нашего выдающегося мыслителя, философа, правда. Это Семен Людвигович Франк. И он сказал, что такое познание. Он это выразил так, что познание – это освоение духом полной действительности предмета в его живой целостности. Тут звучит вот эта диалектика, про которую мы с вами как мы говорили, живая целостность, постоянно становящаяся. Но здесь звучит более открыто понятие, что человек духом осваивает на самом деле. Поэтому, кроме каких-то аналитических там схем, возможно, постижение интуитивное человеком. То есть интуитивно человек тоже очень многое постигает, и умный человек тоже интуитивно доходит до многого. Ну, а потом это пытается еще осмыслить. Поэтому жизнь духа и находится в упадке. Поэтому дух-то и не хочет открываться навстречу каким-то новым реалиям, которые окружают человека. Ему не хочется, чтобы наступали праздники. Зачем они нужны? У него свое время. Ему не хочется, чтобы приходили новые в его жизнь люди, потому что у него уже есть круг допущенных до него людей, им самим. Ему не хочется, чтобы какие-то мысли смутили его и опровергли какие-то его понятия, потому что у него круг этих понятий уже есть. И тут новый труд осуществлять, перемену своей мысли ему не нужен. Такое состояние человека, его духа, наверное, влечет за собой то, что человек не хочет мыслить. Что он потерял свежесть восприятия, потерял интерес, тяготение как бы к фактам мира, к тому, что в жизни происходит, к самому себе в конечном счете. Боится взглянуть и внаружи, и внутрь.
А так проще получается, да?
Ну, такое как бы опьяненное состояние, но в каком-то смысле проще, опьяненное впечатлениями, острыми эмоциями какими-то, смехом, как вы вот упомянули.
Ну, или какие-то вот, я очень много же у нас сейчас, например, просто вот поехали куда-то, ну, просто развлекаться там, не знаю, кататься там, еще что-то, ну, просто вот нам, мы хотим отдохнуть, мы хотим отвлечься от этой жизни. От нее же нельзя отвлечься, то есть она же, ты же не можешь так жизнь оставить, пойти там отвлечься и вернуться обратно, она никуда не делась.
Ну, да. То есть ты поехал отвлечься со своим же умом, который тут же продолжает работу, так сказать, некую.
А чем человек думает? Чем он мыслит?
Чем он думает?
Да. Ну, потому что получается, ведь многие как бы... Есть такие родители современные, которые очень сильно переживают, все ли в порядке с мозгом моего ребенка. Что если там что-то не в порядке, то... Ну, все, это уже трагедия. Поэтому хочется понять, чем же человек думает. Потому что я вначале же говорила о том, что многие считают, что думают мозгом. Мозг как бы отвечает за всю эту мыслительную деятельность. А кто-то говорит, что думает сердцем, что все мысли из сердца идут. И в Евангелии же сказано, что из сердца из вашего исходит все худое.
Вот в ответе на этот вопрос я бы зачитал цитату из труда Сергея Леонидовича Рубинштейна «Человек и мир». Это такое достаточно глубокое как бы воззрение на, и на человека, и на познание, и на все прочее. Вот, и он пишет, что направленность на мир, включенность в него выступает как характеристика не только познания, но и потребности человека. Потребности и ее объект также должны быть вовлечены в обсуждение этого вопроса, чувств, и их предметы, и действий человеком, и так далее. Словом, всего человека. То есть мы познаем не каким-то отдельным органом, так скажем, мы вбираем в себя жизнь мира. Эта жизнь прорастает в человеке множеством каких-то своих последствий. Какие-то возбуждают чувства, какие-то приходят мысли и все прочее. И человек уже ее для того, чтобы что-то познать, понять, осмыслить, он уже всматривается, можно сказать, уже даже в себя просто-напросто. То есть тот опыт, который влился в его душу, он его рассматривает и постигает то, что пришло в его жизнь нового. И ну, по мысли вот этого вот мыслителя. И таким образом получается, что действительно сказать, что человек мыслит чем-то одним, просто не представляется возможным. Человек мыслит всем своим существом. Все в нем как бы... логосно, умно, и он может этим самым прийти к какому-то вот, какой-то мысли, скажем так. Наверное, можно найти пример тому, как мысль действительно изрекла там, изрекло сердце, или даже там, например, рука, которая сама первая же, ну, как бы, постигла, что надобно делать в той или иной ситуации.
Это у детей часто можно встретить. Да. Например, раздает что-то, конфетки. Да? То есть ребенок ничего не говорит, он тянет ручку, чтобы ему туда что-то положили.
Ну да, своего рода такой знаковый жест, который вот просто заключен в каком-то вот, ну в нас заключен. Поэтому вот в связи с этим нашим разговором, ну он, наверное, еще не дошел до какого-то окончательного итога, вот, потому что можно еще и про духовное понимание поговорить, вот, мышление, что это такое в духовном смысле, потому что есть ведь такое понятие, как свет разумный, которое вливается в нашу душу, источником его служит сам Бог, и этот свет разумный подает человеку благодатно воздействуя на него. И человек, можно сказать, в таком случае для познания чего-то призван не столько вникать вот как бы в какой-то вот внешний предмет, провести с ним какие-то эксперименты, исследования, а он призван очистить свое сердце и полюбить его, этот некий предмет. И тогда Господь вложит должное понимание чего бы то ни было в его сердце. Ну, примеры этому мы видим у святых.
Ну, мы, наверное, тогда об этом в следующий раз.
Да, мы поговорим в следующий раз.
На этом передача у нас подошла к концу. То есть я думаю, что мы в одной из ближайших передач продолжим этот разговор, размышления, рассуждения.
Ну, пускай нам радиослушатели как-то помогают и присылают свои вопросы и пожелания, высказывают свой интерес к этому. Каким образом это сделать?
Спасибо вам за участие.
Спасибо.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.